Будем читать, братья, из книги пророка Исаии, 40 глава, 6 стих. Голос говорит: «Возвещай!» И сказал: «Что мне возвещать? Всякая плоть трава, и вся красота ее, как цвет полевой». Вот, братья, о проповеди. Как мы вчера уже рассуждали, вчера общий такой, как бы немножко обзор и этапы, как оно должно быть, получить слово от Господа, усвоить его для себя и передать его так, чтобы это слово было принято. Это общее такое направление, немножко мы вчера касались этого. Сегодня хочется остановиться, ну, более подробно, конкретно на первом этапе. Это получать слово от Господа. Ну, может быть, немножко повторение получается, но хотелось сначала общую картину немножко вчера, а теперь остановиться немного подробнее на этом. Вот здесь мы прочитали слово Господне к человеку, к пророку и к нам, братья. Оно и во все века было, всегда были люди, кому Бог поручал слово свое. Возвещай. Это воля Господня. Это его повеление. Это его желание. Это поручение слугам своим. Возвещай. Очень правильно, я думаю, вот возникает у слуг, у нас с вами, и неоднократно возникает вот этот вопрос: а что возвещать? Ну, я согласен, да, возвещать надо и даже хочется возвещать, но что возвещать? И это часто бывает нелегкий вопрос. И как получить на него ответ? Что возвещать? Вот интересно, он здесь указывает общее. Всякая плоть трава – это ничтожество человека, а потом дальше говорит: вот Господь, Бог грядет с силою, и так далее. Возвещать о Господе, говорить о состоянии человека и говорить о Господе – это общее направление. Ну, а в целом, как мы и вчера говорили, мы остаемся в таком понимании, что слово надо получать от Господа. В общем, общее понятие, а также конкретно на каждую проповедь получать слово от Господа. Конечно, здесь бывают крайности. Ну, нет у меня слова, и не готов. Предлагают, я не согласен. Ну, нет у меня слова. Сегодня нет, завтра нет, в течение года нет. Это плохо. Я не имею в виду, что было конкретно, чтобы ангел явился ночью во сне и сказал: вот в следующее воскресенье будешь проповедовать на это слово. Нет, мы этого не ожидаем. Но вот именно внутренняя убежденность, что мы это слово получили, что Господу это угодно, и нам есть, у нас есть радость об этом возвещать нашим братьям, сестрам или неверующим, чтобы они обратились. Вот получать слово от Господа. Это, ну, можно так еще сказать, откровение от Него, чтобы Господь открывал нам. И когда Он открывает нам тему, то есть какую тему проповедовать, на какую тему проповедовать, Он, конечно, тогда нам и откроет содержание, как вот это будет лучше. И такая зависимость от Господа – это очень хорошо и правильно. И поэтому хотелось сегодня затронуть такой вопрос – вот что нужно со стороны человека, чтобы Бог давал эти откровения, давал слово? Для меня очень важно вот это слова, которые Господь говорил ученикам своим, это Евангелие от Луки, 10 глава, по-моему. Вот там он говорит так, 21 стих, 10 главы Луки. «В тот час возрадовался Духом Иисус и сказал, «Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам. Ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение». Что нужно, братья, чтобы Господь давал нам откровение? А? Быть младенцами. Быть младенцами. Это не значит, что нам надо быть, ну, в буквальном смысле, детьми. А именно в понимании самих себя и настрой быть маленькими, быть младенцами, те, которые зависимы. Вот это очень важно сохранять это. А это, знаете, говорить о том, что мы маленькие, ничего не стоящие, ну, в целом, если немножко знакомы с христианством, то это, ну, присуще, или как бы христианство, это мы знаем, мы научены говорить об этом, но это внешнее, оно не главное, оно не так важно. Важно внутреннее. Внутреннее. Я, может быть, так уже говорил, мне очень понравился, мне как-то рассказывали один пример, что приехал проповедник, ну так, хороший проповедник, приехал в общину, сказал слово хорошо, после собрания подходит к нему сестра и говорит, там они вместе с местным пресвитером стояли, говорит, вот я тут рядом живу, приходите ко мне на обед. А пообедаете, отдохнете, на вечернее собрание пойдете, ну, вместе с местным пресвитером, приглашает их. Они согласились. Она пошла вперед готовить, она, когда они приходят, она встречает их и говорит, ой, как же вы такой знаменитый проповедник согласились ко мне прийти на обед, если вы знали, какая я ничтожная сестра, наверное, не согласились бы. А он говорит, нет, почему? Я знал. Она вспылила, говорит, кто-то уже успел на меня наговорить что-то, значит. Он только согласился с ней, что да, действительно, она, и она уже вспылила. Говорить одно, а внутренний настрой – это другое, братья. Вот здесь надо бодрствовать. Внешне мы можем и ошибиться, оно большого следа не оставит. А внутренность, как мы настроены, это очень важно. Бог гордым противится. Как ожидать слова от Господа, чтобы Он мне поручал, если я гордый, Он будет мне противиться. А смиренным дает благодать. И вот это очень важная сторона в служении и проповедника, поэтому на эту тему и хочется подробнее остановиться, чтобы получать нам слово от Господа, быть в состоянии этого, быть младенцами. Вот здесь апостол Павел, рассуждения дальнейшие, они будут у меня на основании первого послания Коринфянам, первой главы, первые, ну, конец первой главы и по начало четвертой главы, вот этот отрезок. Ну, не будем его здесь весь читать, Я думаю, в основном-то мы помним здесь. Оно имеет прямое отношение тоже к проповеди. Вот апостол Павел говорит, вторая глава, первый стих. «Когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого. И был я у вас в немощи и в страхе, и в великом трепете, и слово мое, и проповедь моя в неубедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией». Я как-то размышлял об этом и хотел говорить о том, что вот природные способности, они как бы часто противостоят духовному состоянию. Вот разница, превосходство духовного состояния для служения Богу над вот этими, просто природными дарованиями. Часто в церкви очень смотрят на дарование. Если человек одарованный, красноречие, например, может хорошо спеть или другие дарования вот такого направления, то его охотно будут выдвигать и на пресвитера, и на служение, и будет брать. Я хотел показать превосходство духовного состояния над способностями. А когда стал вникать в этот предмет, я понял, беда не в природных дарованиях, они также от Господа. Беда не в этом, а беда в том, что наша плоть, которая очень разворотливая, очень быстрая, она эти природные дарования пленяет в свою пользу и употребляет или использует наши природные дарования для того, чтобы возвысить себя, утвердить себя. Вот это наше природное «я». Вот в чем беда. Вот чтобы нам оставаться свободными от влияния плоти. Одна из способностей, особенно необходимые для служения проповеди, это способность мыслить, способность размышлять, мудрость. И вот здесь в этой области, я думаю, здесь апостол Павел как раз открывает, что Бог воюет против человеческой мудрости. И здесь это открывается. У Бога война с этим. И вот здесь некоторые места прочитаем. 19 стих 1 главы. «Ибо написано, погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну. Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие?» И в 3 главе 19 стих. «Ибо мудрость мира сего есть безумие перед Богом. Как написано, уловляет мудрых в лукавстве их». И особенно вот здесь, конец первой главы, 27 стих. «Ибо Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощных мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное». Вот именно младенцы или не младенцы, мудрость мира, мудрость человеческая. И вот 29 стих, 28 и 29. «И незнатные мира, и уничиженные, и ничего не значащие избрал Бог, чтобы упразднить значащие, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом». Это Бог делает. Кто может его остановить? Кто может его направить по-другому, чтобы он поступал? Бог ведет войну против всякого превозношения человеческого. А это превозношение, оно гнездится в плоти, в нашем «я», и оно обязательно хочет вылезти. И Бог борется против этого, и Он эту войну выиграет, братья. Выигрывал, и в настоящее время выигрывает, и будет выигрывать. В этом мы можем быть абсолютно уверены, если мы станем на сторону, чтобы все-таки как-то выгораживать вот эту мудрость и основание для того, чтобы хвалиться, кем-то быть великим, значительным и так далее. Если это направление, все наше дело погибшее. Бог эту войну обязательно выиграет. А если мы, вот как апостол Павел говорит, он рассудил не по человеческой мудрости, быть ничего не значит, только Иисуса, кроме Иисуса Христа, и притом распятого. А почему распятого? А потому что вот надо нашу плоть распинать. Вот как апостол Павел говорит, я сораспялся Христу. Вот она обязательно нужна, чтобы ее распинать. Вот он в начале этих рассуждений, 17 стих из 1 главы. «Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова». Значит, противопоставление или в премудрости слова проповедовать, тогда крест упраздняется. Почему? Он никак тогда плоть свою не будет распинать. Крест остается как бы без работы, он праздный, потому что некого на нем распять. А крест предназначен для того, чтобы именно наше «я» распинать там. И чтобы не упразднить креста Христова, он рассудил так, чтобы проповедовать не в премудрости слова, абсолютно отвергает мудрость. Нет, он говорит о другой мудрости еще. Это уже здесь, во 2 главе, 6 стих, он говорит, мудрость же мы проповедуем между совершенными. Но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих. Или 13 стих, что и возвещаем, не от человеческой мудрости, изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Вот, братья, это относится к гомилетике или не относится? Я вот так вот рассудил, что это самое... основание любой гомилетики, чтобы была заложена духовная основа, вот духовная именно с самого начала, что возвещать, чтобы получать от Господа, и вот именно вот эта сторона, чтобы никакая плоть не хвалилась. И когда мы преграждаем путь нашей плоти употреблять те дарования, которые Господь дал нам, тогда эти дарования природные, они тоже будут посвящены на служение Господу. Как вот он в послании к римлянам, апостол Павел в 12 главе говорит, что... Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Вот это преобразование ума нашего, преобразование вот наших природных дарований. Бог употребляет наше тело. Апостол Павел так и пишет, чтобы мы предоставляли члены наши в орудии праведности. Мы, тело наше, оно посвящается на служение Господу. Голос наш посвящается на служение Господу. Дарование ясно излагать мысли свои – это посвящается Господу. Но это происходит через обновление таким образом, чтобы преградить плоть, путь к этому, чтобы плоть была распята. Вот как апостол Павел и Галатам особенно тоже об этом говорит. Вот. Галатам 5 глава. Тут он говорит о делах плоти. А потом, плоть же духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем духом, то по духу поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Скажем, страсти, похоти, мы здесь одни братья, в половой жизни, скажем, это понятно. Вот об этом, может быть, апостол Павел говорит. Да, и это тоже включать, чтобы здесь не было ни страсти, ни похоти. Но не только там. Мы можем иметь страсть такую обязательно где-то, высвечиваться, стоять впереди, чтобы меня обязательно пригласили вперед. Вот один говорит, а почему меня не пригласили вперед? Вот я сижу там на задней скамейке, никто не обращает внимания, а я все-таки служитель. Может быть, упущение, может быть, иное. Это не здесь, братья, не думайте, чтобы мы не посмотрели друг на друга, кто же это сделал. Это в другом месте. Может быть, и надо было обратить внимание это кому-то, но не ему самому. Может быть, Господь как раз вот так повел все размышления братьев, чтобы помочь ему, немножко воспитать в себе смирение. Нет, вот такое вот дело. Это... не такой простой это вопрос, на мой взгляд, вот как я по опыту своему знаю, распять плоть свою. И вот это пристрастие к тому или к другому, чтобы вот нас величали учитель или возлежать на пиршествах, как Господь говорит, это не такое простое дело, а это большое препятствие в таком истинном служении, в проповеди Слова Божьего, чтобы Господь давал благодать, чтобы Он открывал нам, что нам проповедовать. Вот это очень серьезное препятствие, братья. И вот, кажется, если вот так распял ты плоть свою, это что-то такое серьезное, может быть, я еще не достиг это. Значит, ты не Христов. Неужели так строго? Слово Божие говорит, те, которые Христовы, распяли плоть. И вот у меня и возникает вопрос, а как вот это, я вот в этом отношении, могу я так сказать, от сердца, может быть, не кому-то, не в церкви, не среди братьев, а хотя бы самому себе сказать, да, вот действительно, я плоть свою распял. И начинается сомнение, а вот это, действительно все распято или нет? Если не распято, то что я? Не Христов? А если я не Христов, тогда что я? Тогда вообще какой смысл вообще всей жизни моей, всему служению моему, если я не Христов? И вот думаешь, как серьезны вот эти вопросы... И как мы должны вот здесь в этом вопросе бодрствовать? Как надо, братья, чтобы мы не лечили плоть свою? Где-то поранили. Ой, брат, тебе неправильно поняли. Да не огорчайся, не обижайся. Неправильно тебе поняли. Начинаем вот это лечить. Может быть, Господь где-то употребил кого-то, чтобы плоти нанести хороший удар, чтобы она заняла свое место. А мы начинаем поднимать снова эту плоть и раны лечить, залечивать там где-то, перевязки делать, чтобы и восстанавливаем плоть. Я совершенно не имею в виду, братья, что нам надо грубо обращаться друг с другом. Нет. И быть братолюбивы с нежностью, Слово Божие говорит, это на своем месте. Но вот отношение к плоти – это очень серьезный момент. Бог вот здесь объявляет, что Он конкретно занимается вот этим делом, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. Значит, как только мы занимаем вот это направление хвалиться, где-то, вот апостол Павел эту как бы тему заканчивает именно таким рассуждением. 4 глава, 6 стих. «Это, братья, приложил я к себе и Аполлосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились один перед другим». И не превозносились один перед другим. «Кто отличает тебя? Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил?» Вот это, ну, такое логичное рассуждение. Чем нам хвалиться, если мы даже имеем какие-то дарования? Но это ведь получено от Господа. А Господь дал, Ему и слава за это. Ему, ну, если имеем дарования какие-то, слава Господу, что Он так усмотрел, и мы можем этим служить Господу. Вот это, братья, чтобы нам получать Слово Господне, мы должны вот именно занять вот такую позицию. И чтобы крест, который мы должны носить с собой, значит, кто хочет следовать за мною, отвергни себя, именно плоть свою, свое «я», сущность нашей плоти – это утверждать себя. А тот, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мною. А зачем крест? А вот именно это, ну, постоянная такая необходимость, поскольку плоть постоянно присутствует в нас, ее надо постоянно держать распятой. Вот только тогда она не будет мешать. Поэтому вот плоть, она нагла. Она очень, так, вот на мой взгляд, как бы так, если сравнить, очень разворотливо, очень сообразительно, очень быстро сразу, если только где-нибудь кто-то похвалил или какой-то успех, или какое-то что-то такое, то она вперед успевает это уже захватывать это для себя, приписывать себе и вот утверждаться в этом. А дух, он кроткий, смиренный, он не смеет вот так вот. И как будто в этом отношении опаздывает. Поэтому надо, чтобы плоть не могла разворачиваться быстро, ее надо на крест или в клетку держать, чтобы она не препятствовала или не приписывала себе то, что дает Господь. Ну, я еще одно место прочитаю в этом отношении, чтобы Второе послание Коринфянам, 4 глава. Здесь апостол Павел так говорит. «Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа, а мы рабы ваши для Иисуса. Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам». Здесь апостол Павел раскрывает, что все идет борьба о славе Христа. Дьявол ослепляет, чтобы люди не видели славу Христа, не видели, что Он славный. Потому что если увидят, потянутся к Нему, будут дорожить Христом, будут искать общение с Ним, так Он старается, чтобы этой славы не было видно, ослепляет умы. А Бог, наоборот, просвещает познанием славы Христа, славы Божией в лице Иисуса Христа. И вот что мы проповедуем. Если мы проповедуем славу Христа, открываем Его образ, то мы с Богом заодно. А если мы этим самым хотим себя показать, свои способности показать, то мы уже нарушаем это. Бог специально оставляет нас, вот понимание это, что мы глиняные сосуды. Сокровище, если Бог вложил в нас что-то, это сокровище, оно Божие. Оно Его, а содержится она у нас в глиняных сосудах. И вот правильное такое понимание, чтобы мы никакая плоть не хвалилась перед Богом. И как хорошо, вот как приятно, когда вот такое смирение и удовлетворяешься этим, смотришь, брат такой же, в церкви такое, вот как приятно, там все устраивается, не возникает конфликтов там, когда вот так, а там, где мудрость земная, душевная, бесовская, там неустройство, все худое, там сварливость, там зависть, там недоразумение, там все худое. А как хорошо, когда мудрость, сходящая свыше. А это сокровище от Бога, оно Божие. Он дает нам тогда, когда Он достиг в нас сознание, что мы младенцы. Что сила не в нас, мудрость не в нас, она в Боге нашем. Вот когда Бог может в нас достигнуть, тогда Он может нас обильно благословить. Вот это, к тому, кому Бог дает откровение, кому Он дает слово, поручает вот это слово, чтобы оно действительно было от Бога. Вот что нам надо делать, чтобы получать слово от Господа. Думаю, тут очень этот притча, которую Господь рассказывает, когда друг приходит ночью к другу, просит три хлеба, потому что там с дороги зашел ему другой друг, он нечем ему предложить. Ну и у нас нередко, братья, наверное, часто, все знакомы с этим, наверное, часто создается такое положение, что нам нечего предложить. Завтра воскресенье, а мне еще слова нет. Ну, нормально искать это слово в течение всей недели. Но нет слова, вот думаешь, что же предложить. Когда, ну, конечно, можно. Ну, кто только начинает, может быть, и у него действительно ничего не будет сказать. А братья, мы, которые уже, ну, десятилетия, или два десятилетия, или больше, проповедуем, ну, что-нибудь скажу. Ну, а что, Библия большая, говорят, можно и то, и другое, и третье сказать, и, конечно, где-то займу час, может быть, займу. Да дело не в этом, чтобы что-нибудь сказать, а чтобы было слово от Господа, которое зажигает меня, чтобы я загорелся, и тогда я могу зажечь других. А если я сам не горю, как зажгешь других? Именно вот такое живое слово. Нечего предложить. Бежать надо к Господу Иисусу Христу, просить у Него вот этот хлеб, молиться Господу, просить у Него об этом. Вот это... Одна сторона – просить, но, знаете, есть еще такое. Вот в одном, мы приехали в одно место, у нас там, в Средней Азии, приехали, ну, брат там ответственный, ну, там несколько филиалов у него, довольно много. Но и везде неустроенность такая. Вот нет должного такой духовной жизни. Ну как, брат? Да, вот я сознаю. А ты часто в посте бываешь? 5 раз в неделю. Ну, мы уже знали это. 5 раз в неделю. Ну и как ты думаешь, брат, достаточно это? 5 раз в неделю. Да нет, говорит, это надо еще больше. Ну, вы понимаете, христианский разговор, да? Надо больше. Мы там были 2 служителя, или 3 даже мы были с ним. Мы говорим, будешь 7 дней в неделю поститься, и будет не хватать. Почему? Потому что подход неправильный. Знаете, мы... Иногда вот так, мы-то отвергаем спасение по делам закона, да? Мы делами закона не оправдаемся, мы делами не... А нередко опираемся на дела. И если пост для нас становится делом, которым мы хотим добиться какого-то успеха, то это неправильный подход. Ну вот, это я переношу теперь и к молитве. Если мы думаем, что мы можем заставить Бога ответить на нашу молитву, или есть еще такое рассуждение, вот слабая вера, вот была бы сильная вера, исцелял бы, сколько больных, сколько бесноватых встречается, была бы сильная вера, вот изгонял бы бесов, это, больных бы исцелял и так далее. Оно, знаете, тоже построено немного так, что мы, если бы была у нас сильная вера, мы могли бы заставить Бога делать то, что мы усматриваем. А это ведь совсем неправильный подход. Совсем не так. Мы никогда, Бог не согласится, да, оно оскорбительно для него, это, ну, с нашей стороны, ну, ну так можно сказать, преступлением думать, что я могу управлять Богом. Это абсолютно неправильно. У нас должно быть именно саму веру-то Бог дает. Когда Он хочет что-то делать, и нужна вера, Он сначала вызовет во мне веру, а потом уже будет совершать это дело. Когда мы постимся в сознании своей ничтожества, и мы приходим к Богу просить у Него милости, когда мы как дети, как младенцы приходим к Нему и ожидаем от Него помощи, то один день поста в неделю будет куда лучше, чем 5 дней в посте. Я абсолютно не против, если кто-то имеет серьезную нужду и целую неделю будет в посте со смирением, сокрушением перед Богом. Пусть Господь благословит это. Просто чтобы правильный у нас был подход. Все было построено на этом. Бог велик, Он управляет, я Его слуга, вот я предоставляю себе в Его распоряжении, если нужно от меня, поскольку Бог меня наделил свободной волей, и Он считается с этой свободной волей, то мне надо вот эту свободную волю подчинить Его воле сознательно, я это делаю. Вот это все, что нужно с нашей стороны, остальное все сделает Бог. Он усмотрит, поручит нам слово, вынесем мы это или нет. Вот дал нам, вот на общение поехали, дал сильное слово, 50 человек покаялось, и все восхищения, слышно там где-то говорят, вот слово брат сказал действительно, вынесу я это или не вынесу, или надорвусь. Вот если Бог-то усматривает, видит, что нет, это мне не под силу. Он мне и не даст этого, Он и не поведет, Он же не нагрузит меня. Вот какой добрый отец положит на 5-летнего мальчика, чтобы он отнес мешок муки куда-то. Он не вынесет этого, он и не нагружает его. Но здесь уже другое. Нам надо, вот когда духовно Господь укрепляет нас, и по той мере, как Он может укреплять нас, Он дает нам и слово, и успех в слове, и действие этого слова, чтобы мы не надорвались, а могли это вынести. Поэтому это очень важно, чтобы когда мы и к Богу в смирении приходим, в молитве приходим за словом, чтобы это было со смирением, со смиренным ожиданием Господь. Ну да, и вот, и когда у нас действительно вот правильная жажда напоить жаждущих, накормить голодных. Когда мы переживаем состояние церкви, братьев наших, сестер, и мы знаем, что они нуждаются, и мы именно вот это искренно, внутренно, не только то, что мы скажем об этом, для этого я хочу, а действительно внутренно будет это у нас, тогда Господь может дать нам. И тогда мы будем радоваться и так, чтобы это была слава Господу. Как апостол Павел говорит, ибо мы не себя проповедуем, а Христа Иисуса. Мы не себе славу ищем, а проповедуем славу Господню, открываем славу Господню, чтобы люди восхищались Христом. Мне недавно я так прочитал такое выражение, но я не передам его дословно, но сама мысль, это в одном толковании, и автор вначале пишет, что такая мысль, самое лучшее толкование – это такое толкование, которое забывается, но оно освещает стих, который толкуется, и дорог становится стих, а само толкование забывается. Ну, я недословно передал. Ну, мысль поняли, братья, да? И мне это очень понравилось. Дело-то не в том, что как вот я хорошо истолковал этот стих, а когда мое толкование открыло значение этого стиха, и те, которые слушали, они ухватили за этот стих, и он стал им дорог, они его выучили наизусть и приводят и в проповеди и так далее. Вот это самое лучшее толкование. А когда, вот брат сегодня сказал хорошее, объяснил, так хорошо это было, а что он объяснял, стих? Да вот я забыл, какой стих он объяснял, но так было хорошо. Ну тогда что ж, тогда и совсем не то. А когда стих стал понятнее, дороже, ближе, вот тогда это самое лучшее толкование. Я очень согласился с автором. Это мне так хочется к этому действительно, чтобы, ну пусть нашу проповедь и забудут, и кто проповедовал, а вот то, что открывала слава Христова или духовные истины внутренние, чтобы это запомнилось, утвердилось и стало применяться в жизни слушателями, вот это самая лучшая проповедь. Пусть Господь благословит.